Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 9 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда в прямом эфире. Вы нам пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы слушаете и смотрите нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Ну и по-прежнему все остается в радиоэфире. Это Москва и Подмосковье, FM 94.8.
В движении.
Город едет по пятничному. Сейчас 6 баллов. В 5 вечера нам обещают 8-бальные пробки. Потом в 6 вечера тоже 8-бальные. Но и в 7 вечера еще будут 7-бальные пробки. Прогноз выглядит следующим образом. Ну а что касается ситуации прямо сейчас, то центр по-прежнему очень сложный. Так бывает в любой рабочий день в последнее время. Но сегодня много пробок на Московской кольцевой автодороге. МКАД на востоке и юго-востоке очень тяжелые и в ту, и в другую сторону. Ну вот, например, от Реутова начинается пробка по внутреннему МКАДу. Это пробка до Белой дачи, где продолжается строительство развязки. То же самое происходит перед этой самой развязкой, начиная откуда-то от Бесед или даже от развилки. Но даже когда вы проедете Белую дачу, немножко до Волгоградки, может быть, поедете, а потом опять попадете в пробку, которая, в свою очередь, до шоссе энтузиастов. Еще раз напомню, прямо сейчас 6 баллов, в 5 вечера 8 баллов, в 6 вечера 8 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, саммит ЕАЭС, который открылся в Бишкеке. Чего ждать от этого саммита? Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Лукашенко, если вы слышали, уже жаловался, что плохо работает Мерседес и чуть ли не пешком, говорит, пришлось идти. Но чего ждать от саммита? Это первая тема. Вторая тема. В России собираются запустить для части граждан покупку жилья в рассрочку. Как будет выглядеть такая покупка? Как это работает? Вообще, похоже ли это на рассрочку? Та система, которую представили в виде перспективной. Об этом разговор минут через 10. Темы, которые мы будем обсуждать. Теперь срочное сообщение. Не одна американка депортирована из Российской Федерации. Вчера одна была депортирована. Оказывается, еще одна американка, Сара Криваник, депортирована из России. Рябков только что подтвердил эту депортацию без каких-либо подробностей. Еще официальный курс доллара, установленный на выходные, 62.38. Курс евро 65.84, курс юаня 8.96.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересные вещи. Вот так вот посмотришь. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Я только что из области приехал, и там слушал радиостанцию «Говорит Москва». И вот Алексей Морозов говорит, а радиоэфир уже 2 года как не работает в области. Интересная история, правда? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм «Говорит МСК», бот, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. В Бишкеке сегодня открылся саммит ЕАЭС. Принимают участие лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Мероприятие началось с церемонии приветствия прибывающих. На встречу глав государств приветствовал, естественно, хозяин, президент Киргизии Садыр Жапаров. Далее по плану участники делают общее фото, переходят в зал, и там проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Как ожидается, лидеры должны будут обсудить формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики. Конкретных каких результатов стоит ждать? Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований в Институте Европы Российской академии наук, эксперт международного клуба «Валдай». Он с нами на прямой связи. Николай Марович, здравствуйте.
Добрый день.
Чего ждать от этого саммита, на ваш взгляд?
На мой взгляд, это крайне важное мероприятие с отложенным результатом. Поясню свою мысль. Сегодня руководители центральноазиатских государств, ну и не только центральноазиатских, всех государств постсоветского пространства, кроме ушедших совсем в другую сторону прибалтов, ждут, чем закончится конфликт России и Украины. они не то чтобы внимательно изучают историческую подоплеку, там вспоминают, что было в 19-м, 18-м или 16-м веке. Их интересует вполне конкретный экономический и политический результат. Как только Россия в этом конфликте проявит себя как сильная сторона, убедительно сильная сторона, сразу наши карты мир будут ходить вплоть до Гиндугуша. Да? А сразу предложения президента Российской Федерации по нефтяной, газовой, промышленной, сельскохозяйственной интеграции будут внимательнейшим образом изучаться и, что самое важное, приниматься. Но до тех пор, пока наши успехи не очевидны, скажем аккуратно, да, страны Центральной Азии, впрочем, как и все постсоветское пространство, будет занимать в значительной степени выжидательную позицию. Но почему такие мероприятия важны и нужны? Мы закладываем сейчас фундамент, реализация строительства начнется позже. Но фундамент уже есть? Есть. Значит, можно будет аккуратно смести какую-то пыль, накопившуюся за относительно небольшой отрезок времени, и начинать строить. Так что все делается абсолютно правильно по состоянию на данный момент.
То есть, еще раз, сегодня сдувать пыль никто не будет. Это будут общие разговоры.
Я думаю, что сегодня процент общих разговоров и предварительных договоренностей будет несколько больше, чем нам хотелось бы. Но потом эти предварительные разговоры пойдут за счет будущего строительства.
Хорошо, давайте все-таки не про потом, а про сейчас. Вот разговор о формировании общего рынка газа. Насколько я понимаю, для Российской Федерации в нынешних условиях это важный разговор. Ждать результатов?
Ну, собственно, стороны уже заявили свои позиции, и мы не видим, насколько я понимаю, большого желание со стороны Узбекистана и Казахстана, в целом дружественных нам государств и партнеров, сейчас реализовывать данный проект.
А зачем они нам нужны? Смотрите, а зачем они нам нужны, спрашивает 842-й, причем так спрашивает, что я даже впрямую не могу прочитать этот вопрос.
Я понимаю. Если мы организовываем консорциум, неважно по продаже чего, газа или детских игрушек, мы можем влиять на мировые цены. Поэтому наши оппоненты, ну, аккуратно скажем, оппоненты, те же американцы или европейцы, стараются раздробить рынок на максимум независимых и по возможности мелких производителей. Соответственно, чем меньше они будут координировать между собой цену, тем им легче будет чувствовать себя на рынке.
То есть нам нужна эта история, нам надо с ними договариваться. Хорошо, тогда еще один вопрос. Раз уж вы упомянули карту мир, которую хоть где будут принимать в случае чего, скажите, а вот сегодняшняя история с картой мир в Казахстане, чем ее можно объяснить? Почему американцы им разрешили?
Возможно, существует, то есть невозможно, а безусловно, существует целый ряд компромиссов между всеми участниками предельно сложной вот этой политической игры. Американцы где-то могут нам подыграть или подыграть даже нашим союзникам, более сложный такой вариант, в обмен на какие-то договоренности. А в каких-то случаях, вполне возможно, и мы можем пойти навстречу. Ну, строго говоря, вот давайте возьмем такой понятный всем пример. Вот обмен вот этой странной американской дамы на гражданина России Бута. Кому он выгоден? Ответ очевиден для международника. Он выгоден и той, и другой стороне. Это вот тот случай, когда мы обменяли двух людей, и обе стороны получили политический выигрыш.
Слушайте, раз вы, за американскую даму заговорили, так вот нынешние новости, которые сейчас приходят по поводу еще одной американской дамы по фамилии Кривани, которую депортировали из Российской Федерации, из колонии, это только что подтвердил Рябков, это входит во все эти договоренности или это может быть отдельной историей?
Ну, если бы я знал содержание всех неформальных договоренностей, я бы не стал разговаривать ни в прямом, ни в кривом эфире ни с кем, да, потому что у меня бы был...
Понятно, что это тогда бы вам нельзя было.
Ограничитель. Да. Конечно. Поэтому я могу лишь высказать свою экспертную точку зрения. Да, наверняка это входит в некую общую систему договоренности, о которой мы не узнаем в ближайшее время, а может быть, не узнаем никогда.
Тогда еще один вопрос. А участники сегодняшнего саммита узнают о договоренностях между Россией и Соединенными Штатами?
Ну, на уровне поменять даму на нашего бота, одну, или отпустить другую американку, да, конечно, узнают, в газетах прочтут, да. А весь комплекс неформальных договоренностей, если они есть, наверняка есть. Я думаю, что даже главы уважаемых наших государств-соседей не узнают.
Еще несколько вопросов от наших слушателей и ваши короткие комментарии по возможности. Вот Алекс пишет, рано Путин туда прилетел, но Путин туда ведь полетел напрямую, не дистанционная история. Так вот, рано прилетел, еще ничего не известно, что будет в новом году. Надо было в следующем, видимо, саммите участвовать. Что скажете?
Я думаю, что обладая тем комплексом информации, который есть у президента, понятно, что такие визиты готовятся. Я, ну, скажем так, готовил несколько раз государственные переговоры, и могу сказать, что это делается на основе учета мнений всех заинтересованных организаций. То есть в нашем случае целый ряд ведомств, министерств, служб и специальных структур делали свои заключения. И уверяю вас, ни один президент, ни наш, ни американский, ни к ночи быть помянутый, ни какой-то другой, не принимает таких стратегических решений без заключения своих министерств и ведомств. Поэтому, ну, я бы не стал высказывать свою точку зрения, что надо было отложить. Думаю, еще все вовремя.
И еще одно. Алексей пишет, необходимо дать понять среднеазиатским режимам, что их семьи кормятся с наших рук, и заигрались они в большую политику. С ними можно так?
Такая постановка вопроса могла бы быть лет 50 назад. Тем более, что тогда примерно так. Сейчас ситуация другая. Прошло более 30 лет с распада Советского Союза. И не надо никого обижать, рассказывать про то, что когда-то мы вот принесли государственность и прочее, прочее, прочее. Сегодня мы все, ну, с нашей точки зрения, с точки зрения нормальной страны в международном процессе, все участники международного процесса, да, мы все независимые суверенные государства. И небольшая и бедная Киргизия, и, скажем, безусловно, богатый и существенно больший Азербайджан. Поэтому максимум корректности, максимум уважения и никаких разговоров через губу. Типа мы большие и великие, а вы маленькие и небогатые. Нет, мы все одинаковые.
Спасибо. Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований в Институте Европы Российской Академии Наук и эксперт международного клуба «Валдай». Тем временем Путин выступает там, в Бишкеке, и вот первые цитаты оттуда, цитирую по РИА Новостям. «Об итогах года в ЕАЭС могло быть и лучше, — говорит Путин. Экономический спад в России есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах, — говорит Путин. В Европе, — говорит он, — запредельная инфляция. Еще и Россия, и ЕАЭС ничего не закрывают, не взламывают принципы экономики и ничего не ограничивают. И еще его заявление, которое вот только что появилось, устойчивое развитие рубля благополучно отражается на странах ЕАЭС. Еще раз напомню, ЕАЭС — это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Именно лидеры этих стран собрались сегодня в Бишкеке. Несмотря на договоренности, а вот Алексей, например, 200-й, уверен, они нас все равно предадут при случае или нож в спину воткнут. Хорошие у вас отношения с друзьями. Ну, так я себе представляю. Интересно живется экспертом-международником, пишет 530-й. Что там, рассрочка чуть позже. 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас.
Да, Юрий, добрый день, Геннадий, Москва. Слушайте, ну я думаю, что они выжидательную позицию занимают. Куда качнется, да?
Ну так об этом Межевич сейчас и говорил.
Да, но смотрите, понимаете, вот они нас терпят, вот я больше чем уверен, да, у меня, ну не знаю, какая-то внутренняя убежденность, пока у них активные, буйные, умные здесь в России, ну, едут зарабатывать, да, они нас будут терпеть.
Если мы то есть сейчас... вы не слышали ничего, что уже не едут зарабатывать?
Едут.
Едут. Хорошо, договорились. В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС, в эти минуты там выступает Владимир Путин.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток.
Успеем сказать главное.
В Европе, как всегда, хуже. 857-й уже комментирует выступление Путина. Между тем, еще одно заявление. В России нет никаких проблем с базовыми продуктами. Россия также экспортирует продовольствие по хорошим ценам, говорит Путин в Бишкеке. Следующая тема для обсуждения. Покупку жилья в рассрочку собрались запускать для части граждан России. Об этом сегодня «Известия» пишут. Там говорят про отдельные категории граждан, которым могут разрешить покупать жилье в рассрочку. Механизм для отдельных категорий планируют разработать к 2024 году. Не все так быстро, но заниматься этим будут сразу несколько ведомств. Минфин, Минстрой, Центробанк и ДомРФ. Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ говорит о том, что правительство может ввести специальные счета в банках для того, чтобы накопить первоначальный взнос на ипотеку. И если ты накапливаешь этот взнос, тебе снижают ставку по кредиту на жилье. Там не говорят, на какие именно категории граждан будет распространяться подобная льгота, но предположение есть. К примеру, айтишники, учителя, врачи, а также узкие специалисты в промышленности. Один вопрос возникает, насколько это похоже на рассрочку. Член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков к нам присоединяется. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы знаете о планах правительства на рассрочку для граждан?
Вы понимаете, вот та информация, которая в СМИ есть, она, у меня такое ощущение, что там смешение двух вещей. То, что там Центробанк планировал делать такие спецсчета для накопления первоначального взноса, это вот отдельная новость. А то, что рассрочку хотят делать, это вот вторая новость. То есть, потому что все, что вместе вот это вот пишут, это, ну, понятно, что это вообще никакая не рассрочка и к рассрочке отношения не имеет. Ну, вот, поэтому, как я понимаю, это две разные вообще вещи, и планируют две разные вещи делать.
И все-таки, может ли быть в нынешних условиях, на ваш взгляд, уж если мы заговорили о рассрочке, отталкиваясь от этой новости, может быть, в принципе, рассрочка как таковая в нынешних условиях, как говорят, капитализма?
Ну, она на самом деле может быть как мера поддержки государством граждан. Да, то есть государство может поддерживать своих граждан разным способом, например, предоставление той же рассрочки. Ну, то есть, например, Минфин выделяет деньги на приобретение жилья, это жилье покупается, а потом гражданин, попадающий под определенную категорию, там, возвращает деньги государству с определенными, там, в определенный срок с определенными платежами. Это, ну, как бы вполне может быть, да, такая мера.
Просто учитывая, какие проценты сейчас берут за ипотеку, даже учитывая льготную ипотеку, довольно большие суммы.
Ну, здесь речь будет идти, рассрочка подразумевает отсутствие какой-либо ставки по проценту. То есть она чем от ипотеки отличается? Тем, что она дается обычно на меньший срок, но при этом не берутся никакие за это проценты. Вот, может увеличиваться сумма. Ну, чаще всего, но процент, рассрочка с процентом – это некая такая странная, это уже все-таки кредит. А рассрочка как раз и подразумевает, что платежи платятся в определенный период, но проценты не налагаются. То есть может стоимость товара быть увеличена. Вот об этом речь идет. Но понятно, что государство может вводить подобного рода инструмент для поддержки какой-то категории определенных граждан, для которых оно хочет обеспечить жильем за их счет, но как бы с нулевой ставкой по процентам.
Вот Светланыч, ведь по-разному люди смотрят на одно и то же, и сколько угодно можно объяснять, но вот пишет, как с мат-капиталом, любое позитивное устремление правительства, торгаши будут нивелировать повышением цен. Но повышение цен, обычно говорят, приходит вслед за тем, как резко увеличивается спрос. Вот то, о чем мы сейчас говорим, может увеличить спрос, и недвижимость подорожает.
Ну, смотрите, понятно, что инструмент рассрочки государство будет вводить в узком очень сегменте для очень узкого количества, там, может быть, людей, специалистов. И в каком-то локальном сегменте спрос может быть увеличен, ну, там, условно, если небольшой городок, и в нем таких специалистов набралось одновременно 1000 штук, а там жителей всего 2000. И квартир вместе продается, не знаю, там, в месяц 50 штук. Понятно, да? То есть тут может такое случиться, но понятно, что это некое совпадение. Потому что если мы берем те категории, которые перечислены, там, учителя, например, да, то, ну, их не настолько много, чтобы даже если они все разом по всей России выйдут на рынок, чтобы они каким-то образом на рынок повлияли. Нет, это адресная мера поддержки, и чем как раз адресные меры поддержки отличаются от вот той льготной ипотеки, которая сейчас, они отличаются тем, что они именно даются узкому сегменту лиц и именно адресно. Это некая помощь, которая не влияет в целом на рост цен, на инфляцию, на прочие вещи. А вот когда оно вот таким широким хватом дается, как сейчас льготная ипотека дается, или, например, семейная, которая к семьям никакого отношения по сути-то не имеет. Потому что, ну вот, грубо говоря, что такое семейная ипотека? Ее цель какая? Вот ее цель должна быть увеличить рождаемость, ну и помочь людям, которые родились, справиться с определенными проблемами. А ее цель, как я вижу, это чтобы семья с ребенком могла купить квартиру. Как мне кажется, это разные немножко вещи, по сути, потому что семья с ребенком может купить 2, 3, 5, 10 квартир, если они попадают по доходу, да, и все по той же самой льготной ставке. Какое это имеет отношение к улучшению рождаемости, демографической ситуации?
К улучшению... еще один вопрос. Что вы скажете? Вот 47-й пишет, это очередной обман, как семейная ипотека, которую сделали, да, 5%, да, там при определенных условиях, но если такая ипотека действует на новостройку, то застройщик утверждает, он повышает цену на 18%, если по этой ипотеке покупаешь жилье.
Не так, это путаница. Я сейчас вам объясню.
Давайте.
Сейчас есть несколько программ льготной ипотеки, в том числе семейная. А застройщики, помимо этого, еще субсидируют ставку так, чтобы вы, вот, семейная ипотека 5% максимум, да, а застройщик субсидирует так, чтобы вы могли получить там по ставке 1% или 0,1%. И вот тогда действительно вы платите больше, ну, то есть вот те там 18-20-25.
Процент ниже, а цена выше.
Цена выше, да, но у вас тогда ставка не 5%, а 0,01%, ну, то есть 0.
Ну,
но,
да,
вы банку, застройщику вот эту сумму, он не себе в карман положит, он ее банку отнесет. Это в итоге, вот все люди думают, что там основной бенефициар застройщик. Основной бенефициар — это банк, которому очень легко выдавать льготную ипотеку, потому что она дешевая, которому очень легко выдавать субсидированные ставки, вот застройщики субсидируют, потому что это тоже в банк идут эти деньги. Там вот сама суть, что банкам от этого проще. И когда говорят, что льготная ипотека направлена на поддержку застройщиков, она вообще-то еще на поддержку банков очень направлена хорошо.
Людей-то эта программа поддерживает?
Ну, людей в какой-то степени, знаете как, относительно, потому что вот с одной стороны платежи очень маленькие получаются, да, там, например, можно там взять 10 миллионов кредита, у вас платеж будет 35 тысяч рублей в месяц всего, да, но есть обратная сторона медали, о которой мало кто думает. Это очень хорошо окупается на большом сроке, на сроке 7 лет и выше, то есть если вы 7 лет и выше кредит платите, то это шикарно. Но если вы меньше платите, или, например, вы вынуждены будете квартиру через год продать, то вот смотрите, какая интересная вещь получается. Вот вы сегодня подписали договор долевого участия, в этот же момент ваше приобретение стало на 20% дешевле. Потому что за счет низкой ставки у вас 20% выше стоимость, то, о чем вот мы как раз говорили. И получается, что если вы через год, например, будете продавать, а рынок не изменится и будет, например, такой же, на низах не будут цены расти, а для этого есть все шансы, да, то вы через год, продавая квартиру, минус 20% от нее получите. Минус 20%. А может быть, у вас трудная ситуация финансовая, да, вы решили продать, потому что по ипотеке платить не можете. И вот минус 20% это означает, что вы отдали банку все деньги, и у вас ничего не осталось. И ваш первоначальный взнос тоже пропал. А может быть, еще и должны останетесь в банке.
Понятно,
то есть
спасибо.
Вот это нужно думать людям, обязательно об этом думать.
Спасибо. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов и эксперт рынка недвижимости. Если это правда, то хорошо, пишет Панк 13. Даже позлословить у него особо не получается. Алексей Морозов про другое пишет, повысить рождаемость деньгами решительно невозможно. Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость. И это медицинский факт, утверждает он. Там не всегда это вот настолько точно, но факт есть, да. Ну и еще, добрый злодей, если настолько узко, то непонятно, где в итоге выгода для государства и для застройщика. Как кажется, Константин Барсуков попытался объяснить, в чем выгода государства, в чем выгода застройщика, а я даже попросил его объяснить, и в чем выгода конкретного гражданина, который идет на подобного рода схемы. Еще раз напомню, речь идет о слове «рассрочка», но пока из того, что мы видим, рассрочки в традиционном виде как-то не получается разглядеть, потому что это все-таки больше пока то, что описано, больше похоже на какой-то вариант новой ипотеки, когда человек сначала копит деньги, деньги копит на своем счету, но банковском счету, на первоначальный взнос. И если он это делает в банке, то тогда последующий процент для ипотеки предлагается ему более низким, чем для всех остальных. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 9 декабря. Сейчас 16:36. И мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет или в эти минуты скорее, как стоит город. Все-таки качество ваших микрофонов в студии, пишет Виталий, великолепное. Аж пожарку на улице слышно. Может быть, надо говорить о том, что мы вынуждены открывать окно, потому что нам хочется больше дышать свежим воздухом центра Москвы. Может быть, поэтому пожарку слышно. Но, как бы то ни было, следим и за тем, что происходит на улице 5. Итак, смс-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир для ваших звонков прямо в студию. 7373948. Слушать и смотреть в интернете вы нас можете в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город действительно едет не очень быстро, мягко говоря. Семибальные пробки. С минуты на минуту Яндекс ожидает восьмибальных пробок, которые будут оставаться на городских улицах примерно в течение 2 часов. Ничего особенного в этом нет, потому что пятница в пятницу вечерний час пик наступает обычно на час-другой раньше, чем обычно. Итак, 7 баллов прямо сейчас, через минут 20-30 8 баллов в течение 2-2,5 часов. К 7 вечера опять семибальные пробки. Ну, а к 8 вечера уже пробки в 5 баллов. Главные проблемы в центре, как вы понимаете. Садовое кольцо почти на всем протяжении едет еле-еле. На третьем транспортном кольце тоже, в общем, очень много затруднений. Ну, и вот я бы хотел обратить внимание тех, кто в курсе. Например, проспект Мира, который обычно перед Ростокиным останавливается, сегодня останавливается намного раньше, еще до станции метро Алексеевская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Минприроды призвали принять закон о защите растений. От чего защищать растения? Как защищать? Да и вообще, зачем этот закон? Первая тема. Вторая тема. Завтра в Москве появляется новая выделенная полоса для общественного транспорта. Так бывает довольно часто, но завтрашняя полоса – это неожиданная. Ну, редко встречающаяся. Общественный транспорт поедет по дублеру проспекта Маршала Жукова навстречу основному потоку транспорта. Насколько допустимо, когда общественный транспорт идет навстречу потоку? Как обеспечить участок, который будет аварийно, как кажется, аварийно опасным хотя бы в первое время? Разговор об этом минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. В Минприроды говорят о необходимости принять закон о защите растений. Причина в том, что пояснительные записки этого ведомства юридической силы, говорят, не имеют. Мы вынуждены давать разъяснения, которые могли бы, к примеру, применяться при борьбе с вредителями на особо охраняемых природных территориях. Согласовали документы с Рослесхозом, Росприроднадзором, но это все равно всего лишь разъяснительное письмо. Нужны конкретные нормы права. Так говорит директор Департамента госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий в Минприроды Ирина Маканова. По ее словам, в ведомстве собираются создать рабочую группу, разработать такой законопроект об охране и использовании редких и исчезающих видов растений. То есть нужен все-таки отдельный закон. Не хватает вариантов, как можно все это организовать без закона. Председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов к нам присоединяется. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, зачем нужен закон о защите растений, на ваш взгляд?
Начнем с того, что как человек, побывавший в шкуре законодателя и немножко знающий эту сферу, я могу вам так вот гарантированно сказать, что закон, любой закон, новый, старый, это там 5% успеха, все остальное это система, то есть для того, чтобы что-то начало работать, нужно создавать систему. А вот это законодательное обеспечение, это, ну, скажем так, только в помощь. Поэтому начинать с того, что вот мы примем закон, и все у нас порешается, это очень романтично так думать. По поводу растений, действительно, у нас в области растений скорее такая анархия неуправляемая. Ну вот в качестве примера, вот давайте я вам приведу. Вот посмотрите, что у нас растет в столице нашей Родины, Москве. У нас сейчас растений, деревьев, там, ну, где-то почти половина – это инвазивные виды, то есть виды, засоряющие, засоряющие там улицы, скверы и так далее. То есть это клен ясенелистный или клен американский. То есть вместо того, чтобы его уничтожать и сажать что-то нормальное, так посмотрите, за ним еще и ухаживают. Ему там какую-то обрезку ведут, там замазывают раны. То есть, ну, бред полный, несмотря на то, что, извините, вот законодательное обеспечение вот в этом плане, там, по городскому озеленению, оно есть. Не надо ничего придумывать. Поэтому, да, вот я ни в коем случае не хочу там посмеяться над природы, что они начинают вот с этого, с попытки законодательно решить. Это надо делать. И хорошо, что они про это вспомнили, и хорошо, что они будут напоминать, но журналисты, как всегда, сейчас немножечко так это самое, знаете, так вот по-кавалерийски. А вот сейчас вот там примет кто-то что-то, и все у нас будет
и заживем.
Улучшаться. На самом деле ничего, на самом деле у нас все крайне запущено. Я вот привел вам пример, это Москва, а вот любой лесочек в Подмосковье, там же завалы, завалы упавших растений, как правило, погибших, вот там корабельные сосны, так называемая корневая губка, это болезни. И, кстати, вот понятие защиты растения, оно тоже двояко, защищать растения от людей, защищают растения от вредителей и болезней, потому что иногда при недостаточном уходе у нас огромное количество растений гибнет именно от болезней и вредителей. У нас и типограф, если помните, уничтожил огромное количество лесов. Сейчас вот корневая губка уничтожает. И ясно, что в этом нужно еще раз вот делать систему.
Смотрите, Андрей Владимирович, да. Я понял вас, но с чего началось-то? Значит, представительница Минприроды говорит, мы согласовали с Рослесхозом и Росприроднадзором, то есть у них есть некое взаимодействие, но получается, эффективным это взаимодействие не выходит. На ваш взгляд, почему?
Потому что это работа на десятилетия, потому что это настолько все запущено на сегодняшний день, что здесь надо, ну, упереться лбом, собрать специалистов, опять же, специалистов. Вот посмотрите, кто у нас борется с борщевиком. Если вы с борщевиком не можете побороться нормально, о чем вообще разговор? А борщевик, в общем-то, достаточно легко устранимое растение. Не надо врать, что он неистребим. На него прекрасно можно списывать огромные деньги. Но делают это не специалисты, а чиновники. Когда у нас прекратится вот эта практика, когда мы озеленением города и уходом за растениями занимаются неизвестно кто, не специалисты, вот тогда и пойдет дело на лад. Понимаете, у нас
погодите, вот раз уж вы борщевик затронули, тем более, что и люди пишут параллельно нашему разговору про борщевик. Так вот, смотрите, может быть, тогда Минприроды должно борщевиком заниматься, а не региональные власти? Или региональные власти обычно дальше спускают на владельцев этой земли?
В принципе, должны заниматься специалисты и взаимодействовать. То есть Минприроды не приедет и не порубит там шашкой этот борщевик. Здесь нужно создавать систему. И, понимаете, борьба с борщевиком достаточно проста. Борщевик – это сорняк брошенных территорий. То есть когда территория, земля перестает быть брошенной, и борщевик как-то постепенно исчезает, потому что земля входит в оборот. Видите, я уже пошел в некие социальные такие сферы. То есть я просто к тому, что не решается все очень просто. Решается с помощью ученых, решается с помощью нормального функционирования государства, а не так вот, сейчас мы там напишем какой-то закон, сейчас мы там поучтем все, и будет у нас налаживаться. Не будет, к сожалению. Тем более, зная сейчас, как идет у нас законодательное принятие законодательных актов, у нас
если что-то исходит от каких-то партий или из министерства, в основном это принимается, если там в конце стоит фраза «не требует финансирования из федерального бюджета». Понимаете, то, что не требует финансирования, оно и бумаги не стоит, на которой это печатается.
Понял.
Если под конкретный законопроект не выделены бюджетные деньги, и потом они нормально, не украдены, а нормально они начинают работать, тогда и будет у нас идти на лад, будет у нас идти на дело.
Спасибо. Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Борщевик по Новой Риге и Волоколамке растет повсеместно, в том числе около дачных участков, пишет Валерий. Но обратите внимание, Валерий, что значит около дачных участков, не на дачных участках. Именно об этом говорил Андрей Туманов. Как мне кажется, у нас в Мордовии раньше не было, а сейчас все больше и больше. Очевидно, 929-й тоже пишет про борщевики. Катя пишет про загрязненность лесов. Даже там, где табличка лесничества, сплошной сухостой. Наверное, прежде всего надо очистить, чтобы понять, что защищать. Но я не знаю, на северо-востоке, я вот могу говорить за северо-восток Московской области, там, да, загрязненные леса после прошлых ураганов были, но в последнее время вот этим летом довольно много было, а вот этого сухостоя, который пилили и убирали. Так что какая-то работа идет. 7373948. Телефон прямого эфира. В Минприроды призвали принять закон о защите растений. Андрей Туманов, который сейчас руководит организацией «Садоводы России», и он упоминал об этом в разговоре, прежде был депутатом Государственной Думы, он говорит, что перспектив у этого закона, во всяком случае, и с практической, и с теоретической точки зрения, пока, во всяком случае, видится не очень много.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дисконнект пишет, не ведут ли к запрету сбора грибов, ягод и прочих папоротников. Тут важно, я ведь зачитывал в начале название законопроекта об охране и использовании редких и исчезающих видов растений. Прежде всего, ведь закон о защите таких растений. Если вы собираетесь собирать грибы, ягоды и прочие папоротники, которые считаются редкими или исчезающими, тогда это закон действительно против вас. Следующая тема. С завтрашнего дня на проспекте маршала Жукова между набережной Нойкова-Прибоя и улицей генерала Глаголева, те, кто там живут, должны понимать, где это, на дублере появится выделенная полоса. Общественный транспорт, конкретно автобус или электробус Т-59, будет идти по этой полосе навстречу основному потоку. Это будет с завтрашнего дня, об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Называется это официально так. Автобусы Т-59 в сторону метро «Сокол» пойдут без оттянутого разворота. Это связано с вводом новой временной встречной выделенной полосы на дублере проспекта маршала Жукова. В результате, как говорят, время в пути на указанном участке уменьшится с 10 до 3 минут. При этом автобусы станут ходить даже чаще. Дептранс рекомендует пассажирам для поездок от Серебряного Бора до остановок на проспекте маршала Жукова, то есть на прежнем маршруте этого самого Т-59 в сторону метро «Сокол», пользоваться другими маршрутами М3, Т21, Т65 и Т86. Там уже давно полоса, просто нет автобуса, пишет Валерий. Да, это действительно так. Я, во всяком случае, первые фотографии оттуда видел недели две назад, как кажется. Так вот, теперь там появятся автобусы. Насколько готовы мы бы? Там жестко теперь будет на съезде у «Вкусная точка», продолжает Валерий, 234-й. Есть же правила движения, пишет Панк 13-й, и кажется, действительно есть правила движения. Но согласитесь, когда дублеры много лет работали в одном направлении, и вдруг на них появляется встречное движение, то кто-нибудь да не заметит. Или нет, как можно обезопасить этот участок с вашей точки зрения? Лишнее объявление по этому поводу, лишние какие-то плакаты должны быть установлены. Или как? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ведь вот вообще это работает, потому что, например, есть дублер Ярославского шоссе. Все наверняка знают, туда ближе к улице Абакумова, то есть к Московской кольцевой автодороге, где происходит ровно то же самое. Там есть дублер, а общественный транспорт идет по этому дублеру навстречу. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, про правила движения сказали. Проспектор Жук, это я не понимаю, о чем пишет. 873-7373-948. С завтрашнего дня автобусы Т-59 по дублеру, по которому автомобилисты привыкли ездить, что называется, в область, навстречу им теперь поедут автобусы в город, в сторону станции метро «Сокол». Если вам надо будет ехать в сторону станции метро «Сокол», но вы при этом раньше ехали с проспекта Маршала Жука с другой стороны, там останутся маршруты, как говорят в Дептрансе, М3, Т21, Т65 и Т86. Но вот с этой стороны будет идти Т59. Навстречу. Еще раз напоминают нам, что там уже полоса была, просто автобуса не было, и все привыкли к этому. Реверсивная на Волгоградке ведь отменили из соображений безопасности, а здесь как? По-моему, реверсивная на Волгоградке отменили не столько из соображений безопасности, сколько из соображений большого строительства, которое там сейчас происходит. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что нечего всем права продавать, и тогда проблем не будет. Да даже если вы, вот, знаете, с потом и кровью получили водительское удостоверение, когда вы привычно едете по той или иной... 713-й говорит, надо лучше просто дороги чистить, чтобы разметку было видно. И это тоже, кстати, хороший вопрос, учитывая, что все это происходит ровно в заснеженное время. В городе пошел снег, и, как обещают, в ближайшие дни снег будет идти намного сильнее, чем прежде. Там отгородили блоками, там поставили светофор, там выглядит все достаточно безопасно, пишет 454-й, а 857-й говорит, а пусть автобусы первое время хотя бы аварийку включают, чтобы понятно было. Ирина говорит, странное решение, двери в автобусе ведь перенести нельзя, пассажиры будут выходить на дорожное полотно. Ирина, они не на дорожное полотно, это дублер. Следовательно, у него тоже есть край, и вот туда и будут выходить пассажиры, если там на этом участке есть остановка. Я вот, кстати, не видел там ни одной остановки. Во всяком случае, пока даже на карте Яндекса никаких новых остановок там не показано. Хотя... Нет, там, по идее, одна мы могла быть. Нет, скорее всего, там не будет ни одной остановки на этой встречной полосе для общественного транспорта. К такому, конечно, советская автошкола людей не готовила. Нет там остановки, вот пишет и 454-й. Небольшое, на самом деле, небольшое расстояние, но это неожиданно. Для большинства людей это будет неожиданно, потому что они привыкли. Как это, автобусы будут ехать с аварийкой? Александр говорит, так не может быть. Так нельзя организовывать подобного рода вещи. Едешь, едешь, автобус навстречу. Ну да, вот примерно так и описывает ситуацию Панк 13. Вот едешь, 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 и всегда ездил, особенно теперь, когда снег. Вроде как, ну, никто же не обязан помнить, что да, вроде как пока еще снега не было, там уже все, опять же, блоки поставили. Может быть, блоки будут напоминать о том, что... Маршал Жуков. Михалыч, вы о чем сейчас пишете? Это про другое. Дальше. Первое, так, это было. В первую очередь необходимо чистить качественно дорогу от снега, чтобы было видно разметку. А Саша Зум пишет. По Солянке и по Покровке, например, сколько лет себя помню, общественный транспорт шел по встречной выделенной полосе. Ну да, когда-то и она не была встречной выделенной, но там не было одностороннего движения. Вот какая штука. А так-то понятно, что через какое-то время, еще раз напомню, мы легко находим похожий пример на Ярославке. В сторону Егора Абакумова. Там автобус идет, и только автобус. И это дублер с другой стороны. Поэтому потом привыкнут. Но сейчас надо знать, что с завтрашнего дня там может быть сюрприз для вас. Там непривычная организация движения. Еще раз напомню, от набережной Новикова-Прибоя, то есть, по сути, от Хорошовского моста, прямо оттуда начинается. Это новая полоса выделенного транспорта, выделенная полоса для транспорта, которая будет продолжаться до поворота 59-го бывшего троллейбуса, а теперь электробуса, на улицу генерала Глаголева. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы вчера говорили про пробки семибальные. А вот представьте себе люди, которые едут по набережной или по шоссе энтузиастов. 4 часа я вчера ехал.
Uh-huh. А при чем тут улица генерала Глаголева?
А при чем здесь это одно и то же?
А, я понял, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да.
Вы знаете, вот многие вам пишут, и вчера вам тоже писали по поводу того, что можно купить права. Вот я ответственно хочу заявить, я хотел купить права в подарок одному человеку. Не спрашивайте меня, зачем и почему, это не важно. Это сделать технически невозможно. вот сейчас в России, ну, не так, в Москве купить права вот так, чтобы человек вообще не приходил в ГИБДД, а пришел только и расписался, невозможно. Это не вопрос денег, это технически больше невозможно.
Но,
поэтому вот эти люди, которые говорят, что они там...
Кто-то нет, ну, это часто воспоминания из прошлого.
Вот-вот, да, вот-вот, и как раз, да, вот именно 15 лет назад можно было, не приходя в ГИБДД, получить права, их могли привезти домой.
Ну, как будто бы это, как будто бы то, что вы получаете права законным образом... дает вам больше возможностей для того, чтобы не удивиться появлению, как это кто-то тут пишет. А вот по дублеру один идиот по встречке едет. Да какой один? Их тут тысячи. Ну, мы знаем этот анекдот.
Да, послушайте, а теперь вторая мысль, как раз, с которой я как раз и подводил, да, своим вступительным словом. На дороге не бывает сюрпризов. На дороге есть знаки и разметка. Если ты видишь знаки, и ты их знаешь, и разметка тебе знакома, то сюрпризов быть не может. Правила дорожного движения организованы так, что сюрпризов тут нет. Понимаете, когда у вас, вот если у вас, допустим, перед перекрестком вам написано, что вы можете ехать только прямо и налево, например, то не надо поворачивать направо, вероятно, там встречное движение. И, или, например, если ты видишь знак «кирпич» и выделенная полоса автобусная, не надо туда заезжать.
А вот, кстати, это... хорошо, 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 что вы это сказали, Леонид. 929-й, это вам Леонид сказал, пишет. «Была бесплатная стоянка, встал на 10 минут, пришел штраф, парковка на автобусной, асфальт в снегу, мне с рулеткой считать 15 метров от остановки, как оспорить?» За знаками надо смотреть. Там, значит, есть знак автобусной полосы. Он точно не в снегу, он выше, чем уровень снега. 7-3, 7-3, 9. В общем, да, пан 13-й, вся надежда, дорогие автовладельцы, на вас. Вы сначала не убейтесь, потом привыкнете. 713-й, вслед за мной, я уже вспоминал эту историю, на проспекте Мира, УМКАДа так организован, только не на проспекте Мира, а на Ярославке, там уже не проспект Мира давно. По дублеру в сторону центра автобусы едут в сторону области. Да, именно так это и есть. Можно маршрут поменять, чтобы этот участок избежать и ноль проблем, пишет Виталий из Филей. Но там не так просто поменять маршрут, все-таки, как бы то ни было. И Катя говорит, очевидно, что человек ездит по одному маршруту, сюрпризы бывают, поверьте. Ну вот мы и говорим, тот, кто ездит по этому маршруту, по проспекту маршала Жукова, особенно по правому дублеру, если мы смотрим в сторону области, будьте готовы к сюрпризам. Точнее, это не будет сюрпризом, там наверняка будут знаки, там уже есть разметка, об этом, собственно, говорили наши слушатели. А вот Нильс Майкл говорит, а и все-таки сотрудники ГИБДД должны стоять и предупреждать можно с плакатом. А вы обычно, когда едете, вы смотрите, с какими плакатами стоят сотрудники ГИБДД слева и справа. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон Кубенко. Я вам хочу сказать, что вот у нас в течение 2 лет вот строился платный участок дороги, вот, и...
А вот, кстати, да, Минка, точно.
Да, да, и я хотел сказать, что просто у нас очень часто возникала ситуация, то есть каждый день езжу в Москву на машине, вот, и ты с утра едешь по одному маршруту, едешь домой по второму маршруту, а на следующее утро по третьему маршруту, и... Иногда у тебя начинают разбирать мост над Минским шоссе, иногда у тебя там закрывают шлагбаумами развязка, которая... И это все просто приводило к тому, что просто люди, которые ездят постоянно по этим маршрутам, они просто медленнее едут. И все.
Они медленно едут и каждый раз готовы к тому, что что-то будет по-другому. Хорошо, но здесь месяц как отгородили, пишет 454-й, просто автобусы не пускали. Те, кто ездит там, уже привыкли, а те, кто едет впервые, так по новой дороге обычно втройне внимательнее едут. Будем надеяться, что так оно и будет. Еще раз напомню, с 10 декабря на дублере проспекта маршала Жукова в сторону области от улицы генерала Глаголева до набережной Новикова прибоя, будьте готовы к тому, что вам навстречу может ехать автобус. Да, действительно, это достаточно давно уже было размечено, да, действительно, давно перегорожено, но теперь автобусы там начнут ходить с завтрашнего дня. На всякий случай имейте это в виду. Не забывайте. Далее новости.